Часы летели, вечер приближался. Анна Васильевна вдруг сполошилась. «Ах, батюшки мои, как поздно!» — заговорила она. «Позже-то попе-то, господа, пора и бороду утирать». Она засуетилась, и все засуетились, встали и пошли в направлении к замку, где находились экипажи. Проходя мимо прудов, все остановились, чтобы в последний раз полюбоваться Царицыным. Везде горели яркие предвечерние краски, небо рдело, листья переливчато блистали, возмущенные поднявшимся ветерком. Растопленным золотом струились отдаленные воды. Резко отделялись от темной зелени деревьев красноватые башенки и беседки, кое-где разбросанные по саду. «Прощай, Царицына, не забудем мы сегодняшнюю поездку», — промолвила Анна Васильевна. Но в это мгновение, как бы в подтверждение ее последних слов, случилось странное происшествие, которое действительно не так-то легко было позабыть. А именно, не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики, и целая гурьба растрепанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зои, высыпала на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам, но один из них, огромного росту, с бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко раскланиваясь и поворачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне. «Бонжур, мадам», — проговорил он сиплым голосом, — «как ваше здоровье?» Анна Васильевна отшатнулась назад. «А чего вы, — продолжал великан дурным русским языком, — не хотел петь бис, когда наш компани кричал бис и браво и форо?» «Да-да, отчего?» — раздалось в рядах компании. Инсаров шагнул было вперед, но Шубин остановил его и сам заслонил Анну Васильевну. «Позвольте, — начал он, почтенный незнакомец, — выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени. Следовательно, мы должны предполагать вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я в особенности был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечаю у вас такое феноменальное развитие мускулов бицепс, трицепс и дельтоидеус, что как воятель почел бы за истинное счастье иметь вас своим натурщиком. Но на сей раз оставьте нас в покое». Почтенный незнакомец выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока. «Я ничего не понимаю, что вы говорите такое», — промолвил он наконец. «Вы думаете, может быть, я сапожник или часовых дел мастер? Я офицер, я чиновник, да?» «Я не сомневаюсь в этом», — начал было Шубин. «А я вот что говорю», — продолжал незнакомец, отстраняя его свою мощную рукою, как ветку с дороги. «Я говорю, отчего вы не пел бис, когда мы кричал бис? А теперь я сейчас сей минутой уйду, только вот нужна, чтоб эта фрейлин...» «Не это, мадам, нет, это не нужна, а вот это или это», — он указал на Елену и Зою, — «дала мне ein Kuss». Как мы это говорим по-немецки, «поцелуйщик», да. Что ж, это ничего. «Ничего, ein Kuss, это ничего», — раздалось опять в рядах компании. «Ах, дер сакраментер», — проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец. «Ах, проклятый немецкий». Чирый, самодовольный. Зоя ухватила за руку Инсарова, но он вырвался у нее и стал прямо перед великорослым нахалом. «Извольте идти прочь», — сказал он ему негромким, но резким голосом. Немец тяжело захохотал. «Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гулять? Как это прочь? От чего прочь?» «От того, что вы осмелились беспокоить даму», — проговорил Инсаров и вдруг побледнел. — «От того, что вы пьяный». — «Как? Я пьян? Слышать?» — «Hören Sie das, Herr Provisor?» Вы слышите это, господин провизор, немецкий? Я офицер, а он смеет, теперь я требую статисфакцион. Ein Kuss will ich. Я хочу поцелуя. Немецкий. Если вы сделаете еще шаг, начал Инсаров. Ну, и что тогда? Я вас брошу в воду. В воду, Herr, я. И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно. Как это? В воду. Господин офицер поднял руки и подался вперед, но вдруг произошло нечто необыкновенное. Он крякнул. Все огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли. Ноги брыкнули на воздухе, и прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин офицер всей своей массой с тяжелым плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под заклубившейся водой. «Ай!» — дружно взвизгнули дамы. «Майн Готт!» — послышалось с другой стороны. «Боже мой!» — немецкий. Прошла минута, и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой. Она пускала пузыри, эта голова. Две руки судорожно барахтались у самых ее губ. «Он утонет! Спасите его! Спасите!» — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша. «Выплывет», — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. «Пойдемте», — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку. «Пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна». «А-а-а-о-о!» — раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник. Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой компании, но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечко не вымолвили. Один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Но это, однако, это бог знает что!» После этого... А другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным и недаром. Что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим русским мошенникам, что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизерец пойдет. Но русские мошенники не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый визгливо, как безумный, залился Шубин. За ним горохом забарабанил Берсенев, там Зоя рассыпалась тонким бисером. Анна Васильевна тоже вдруг так и покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял, наконец. Но громче всех и дольше всех, и неистовее всех хохотал Увар Иванович. Он хохотал до колотья в боку, до чахоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы. «Я думаю, что это хлопнуло? Это он! Плашмя!» И вместе с последним судорожно выдавленным словом новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его еще больше подзадоривала. «Я, — говорит, — вижу ноги по воздуху». «Да-да», — подхватил Увар Иванович, — «ноги, ноги, а там хлоп, а это он плашмя». «Да и как они это ухитрились? Ведь немец втрое больше их был», — спросила Зоя. «А я вам доложу», — ответил, утирая глаза Увар Иванович. «Я видел, одной рукой за поясницу ногу подставил, да как хлоп. Я слышу, что это? А это он плашмя». Уже экипажи давно тронулись, уже Царицынский замок скрылся из виду, а Увар Иванович все не мог успокоиться. Шубин, который опять с ним поехал в коляске, пристыдил его, наконец. А Инсарову было совестно, он сидел в карете против Елены, на козлах поместился Берсенев и молчал, она тоже молчала. Он думал, что она его осуждает, а она не осуждала его. Она очень испугалась в первую минуту. Потом ее поразило выражение его лица, потом она все размышляла. Ей не было совершенно ясно, о чем размышляла она. Чувство, испытанное ею в течение дня, исчезло, но она сознавала, что оно заменилось чем-то другим, чего она пока не понимала. Партия де плезир продолжалась слишком долго, вечер незаметно перешел в ночь. Карета быстро неслась то вдоль созревающих нив, где воздух был душен и душистый, отзывался хлебом, то вдоль широких лугов, и внезапная их свежесть била легкой волной по лицу. Небо словно дымилось по краям. Наконец выплыл месяц, тусклый и красный. Анна Васильевна дремала, Зоя высунулась из окна и глядела на дорогу. Елене пришло, наконец, в голову, что она более часу не говорила с Инсаровым. Она обратилась к нему с незначительным вопросом. Он тотчас радостно ответил ей. В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки. Казалось, будто вдали говорили тысячи голосов. Москва неслась им навстречу. Впереди замелькали огоньки, их становилось все более и более, наконец под колесами застучали камни. Анна Васильевна проснулась, все заговорили в карете, хотя никто уже не мог расслышать, о чем шла речь. Так сильно гремела мостовая под двумя экипажами и 32 лошадиными ногами. Длинным и скучным показался переезд из Москвы в Кунцево. Все спали или молчали, прижавшись головами к разным уголкам. Одна Елена не закрывала глаз. Она не сводила их с темной фигуры Инсарова. На Шубина напала грусть. Ветерок дул ему в глаза и раздражал его. Он завернулся в воротник шинели и чуть было не всплакнул. Увар Иванович благополучно похрапывал, качаясь направо и налево. Экипажи остановились, наконец. Два лакея вынесли Анну Васильевну из кареты. Она совсем расклеилась и, прощаясь с своими спутниками, объявила им, что она чуть жива. Они стали ее благодарить, а она только повторила «чуть жива». Елена пожала в первый раз руку Инсарову и долго не раздевалась, сидя под окном. А Шубин улучил время шепнуть уходившему Берсеневу: «Ну как же не герою, в воду пьяных немцев бросает!» «А ты и того не сделал», — возразил Берсенев и отправился домой с Инсаровым. Заря уже занималась в небе, когда оба приятеля возвратились на свою квартиру. Солнце еще не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда, как одинокий глаз, смотрела крупная последняя звезда.